На этой неделе 1 октября исполнилось 12 лет с победы на выборах 2012 года грузинской мечты. Это исторический рекорд пребывания во власти в Грузии, если он не будет побит той же партией на критически важных парламентских выборах 26 октября. Хотя конец этой истории еще не написан, основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили подвел итоги в обширном письме, в котором назвал 1 октября 2012 года ни много ни мало главной победой грузинского народа в новейшей истории страны. О роли личности в истории, самой этой недавней истории, а также эволюции Бидзина Иванишвили за прошедшие 12 лет, говорит с гостями некруглого стола главу исследовательского центра «Геокейс» Виктором Кипяни, грузинским политологом Гией Хухашвили. Они с нами на телефонной связи из Тбилиси. Добрый день.
Добрый.
Вот, ну, Гия, первый вопрос к вам. Из этого письма, да и не только из него, наверное, ясно, что Бидзина Иванишвили хочет зацементировать себя главным политическим деятелем новейшей истории Грузии. Он пишет, что власти приходится ходить по краю пропасти, чтобы сохранить мир в стране, и что именно они не дали превратить Грузию в Украину, что внешние и внутренние враги не дремлют, не оставляют попыток организовать революцию, расшатать ситуацию. Но, несмотря на это, я цитирую, нет ни одной области, о которой даже самый предвзятый человек мог бы сказать, что до 2012 года все было хорошо, а после 2012 года стало хуже. Конец цитаты. Что вы скажете, как эксперт и гражданин страны, на глазах которого страна менялась за прошедшие 12 лет правления Бидзина Иванишвили и грузинской мечты?
То, что он написал, здесь чувствуется его стиль. Вообще, бывает так, когда политику распечатает, пишет некое послание, всегда там собирается какой-то черный материал, и потом текст становится более компактным, более читаемым. Но Бидзина, как правило, делает наоборот. То есть спичрайтер пишет, ну, максимально компактно, а он потом добавляет там свои какие-то чудачества. Да? В этом случае произошло то же самое. То есть он входит в такие детали, в которые входить, в принципе, особенно и не надо. И, в принципе, текст становится неудобоваримым, как говорится. Что касается послания, здесь ничего нового нет. Да? Это тот нарратив, который внедряют, пытаются, во всяком случае, внедрить в сознание грузинского избирателя уже давно. Во-первых, он поблагодарил нас. Да? Это новость такая. То есть людей, которых он считал тогда, в 2012 году, что они сами. Он говорил, что мы как-то вот все вместе все это сделали. Да, вот этого, если честно, я не ожидал именно в таком контексте.
Почему?
Контексте. Ну, не ожидал, потому что, в принципе, та грузинская мечта, которая тогда боролась с режимом, и, в принципе, не мы пришли к нему, а он пришел к нам, потому что мы боролись с режимом и до его первой трансформации. Да, он сотрудничал с Саакашвили, мы это знали, но в 2011 году он присоединился к нам, а не наоборот. Что касается самого послания, ну, что здесь выделить? Да, он как-то пытается обрисовать ситуацию в таком розовом свете, что, в принципе, где-то есть нотки оправдания, что мы не можем назвать ничего, где есть ухудшение. Но я извиняюсь, если бы это было даже так, здесь есть большие сомнения, что это так, но если бы это было даже так, то, что он сейчас делает в смысле вектора долгосрочного развития страны, ну, это просто преступление перед страной, перед нашими детьми и нашими внуками, да. Так что это послание абсолютно неубедительно, и считать его чем-то таким важным в нынешнем политическом процессе, я думаю, не стоит этого делать.
Вот, но, Виктор, именно при Бидзине Иванишвили были внесены поправки в Конституцию, которые закрепили евроатлантические устремления Грузии. При нем же началось беспрецедентное для Грузии как стратегического партнера Запада в регионе противостояние с США и ЕС. В отношении отдельных членов правящей команды введены санкции, как визовые, так и финансовые. В Вашингтоне не исключают, что под санкции может попасть и сам Бидзина Иванишвили, несмотря на то, что он, судя по всему, считает, что он уже находится под санкциями. Как так получилось, по-вашему, каким образом этот осторожный человек, бизнесмен, дошел до этой точки открытого противостояния с Западом?
Знаете, ситуацию, которую мы получили сегодня в наших реалиях и в нашей действительности, наверное, вот этот период 2019-2024 год на сегодняшний день, можно таким риторическим вопросом охарактеризовать, а как мы дошли дошли до всего этого. Это может быть риторический вопрос, но в этом риторическом вопросе кроется и трагическая сторона возможного вопроса, и комическая сторона возможного вопроса. Вы вот говорили о конституционных поправках, хотя то, что мы сегодня видим на деле, это размывание конституционных положений, которые говорят не только о внешнеполитическом векторе страны, но и о основах институционального устройства. Все это практически сведено до нуля и размыто до крайности. Я не говорю уже о второй главе Конституции, которая говорит о базовых правах и свободах гражданина Грузии. Поэтому вот этот вопрос, как мы дошли до этого, наверное, с исторической перспективой, как в ретроспективе, так и перспективе, на этот вопрос будет дан гораздо более такой квалифицированный ответ. Хотя уже те предпосылки, которые мы сегодня имеем, дают очень такие некомфортные ожидания в преддверии такого ответа. В любом случае, сегодня, имея очень интересную страну, мы фактически им получили функционально неспособное государство. А сейчас, наверное, пересчитать те проблемы, которые сегодня мы переживаем, уведет нас очень далеко в сторону, но это практически отсутствие эффективной системы безопасности, безопасности в самом большом понимании этого слова, потому что современная безопасность — это не только вооруженные силы, но это интегрированная система безопасности, которая практически включает в себя не только вооруженные компоненты, но включает в себя также самое главное — это солидарность внутри общества, это консолидация внутри общества, когда политический процесс наблюдается именно в таком режиме, в режиме абсолютной аномалии, в режиме токсичности, в режиме, еще раз говорю, отсутствия элементарной отчетности властных структур перед своими избирателями. Здесь, конечно, об этой резистентности, которая должна исходить изнутри и уже подпитывать внешнюю оболочку безопасности, конечно, очень сложно говорить. Не говоря уже о том, о чем господин Гье указал, это так называемая позитивная повестка дня, это повестка развития страны. Но здесь уже у нас абсолютный тупик. То есть сегодня, вот наблюдая за этой трагикомичностью, еще раз повторю, ситуации, я думаю, что власти, будь то формальные, будь то неформальные, чувствуют, они действуют в результате ад-хока. То есть от дня до дню, от часа к часу. Как-нибудь перекатать, как-нибудь пережить, как-нибудь дожить. Конечно, в этом плане о каком-нибудь среднесрочном развитии или дальносрочном развитии говорить очень сложно.
Бедзину Иванишвили беспокоит, например, перспектива введения санкции, вот этот сигнал из Вашингтона?
Я думаю, что любого нормального человека должно беспокоить. Конечно, мне сейчас очень сложно говорить о его эмоциональном расположении к этому вопросу, хотя, в принципе, то послание, которое мы вчера прочитали, его послание к посольству Соединенных Штатов, открытое письмо, наверное, в первую очередь обескуражило его же избирателей и пропагандистов Грузинской мечты. На протяжении последних нескольких лет они культивировали имидж определенных борцов за идентичность, за т.д. и т.п., значит, политик, которые точно стоят на двух ногах, и все эти экзотичные выражения, с которыми мы знакомы. И самое главное, всегда, когда они характеризовали свое отношение к тем или иным вопросам, они позиционировали себя по отношению к тому риску, который однозначно исходил из западных структур. Вчера мы выслушали абсолютно другое построение вопроса, другую конструкцию вопроса. Я даже как-то, наверное, у меня так ехидно получится пошутить. Наверное, целую ночь пропагандисты грузинской мечты провели в думах. А как же сейчас сформулировать другие месседж-боксы, которые должны кардинально уже отличаться от тех, которые мы слышали до сих пор? Ну, в любом случае, последнее предложение, наверное, вот это вот некоторое изменение позиции еще раз говорит о том, что мы говорим о транзакционности подхода к теме, а не подхода как государственного политика, государственного мужа. Вот я бы так сказал бы. Именно транзакционность сейчас заключается в том, что опять как-нибудь перекатать и как-нибудь выкарабкаться из этой ситуации. Иначе, наверное, по состоянию властных структур и так называемых невластных структур, а невластные структуры сегодня обладают гораздо большим влиянием, чем властные структуры. А
кого вы имеете в виду?
Он сам употребил это выражение deep state.
Deep state американские?
К американским, я думаю, что сегодня грузинский deep state, так называемый, он в плане своего рассвета, скажем так, и развития не отстает от возможных других вариантов deep state.
Абатногия. Вчера президент Грузии в Варшаве назвала грузинскую мечту доверенным лицом России в стране. В самой Москве неоднократно хвалили власти Грузии за прагматизм. По-вашему, Иванишвили действительно окончательно принял решение развернуть страну в сторону России или это повышение ставок для некоего торга с Западом?
Ну, я думаю, что этап, когда у него был маневр торговли, уже пройден. Конечно, он рассматривает разные сценарии развития событий. Один из сценариев, конечно же, заключается в том, что при негативном развитии событий как бы создать себе плацдарм, то есть понравится России, если ему понадобятся какие-то такие серьезные гарантии для сохранения своего благополучия и безопасности, собственно, я имею в виду. В принципе, вся его политика после начала войны в Украине выстраивалась на этих вариантах. Он понял, что он в таком ненадежном состоянии, и, в принципе, там совпали два фактора. Да? С одной стороны, он как бы заявил о своей лояльности российской стороне, потому что он сделал негативный прогноз насчет войны в Украине, что Украина сейчас за месяц-два там проиграет войну, и потом Россия примется за Грузию, и он начал выстраивать на лояльности, чтобы нивелировать какие-то риски в сторону Грузии, ну и собственной безопасности, скажем так. В то же время уже были начаты, проходили все эти процессы в связи с его там личными делами, да, с Credit Suisse и так далее и тому подобное. И как человек мнимый, он эти два вопроса связал между собой. Я не знаю, он до конца уверен или нет, о чем он говорит, но, в принципе, его понятие, его мировоззрение выстраивается таким образом, что политика диктует правила игры частному сектору. И потому начались вот эти обвинения, что его проблемы с банком как бы были инициированы США, там, и Европой, и вот так далее, и тому подобное. На самом деле, мы знаем, что в свободном мире, в отличие от того мира, где он прожил всю жизнь, да, там наоборот. Частный сектор может иметь лоббиста в Вашингтоне, но Вашингтон приказать кредитчи, что беды не отдай деньги, ну это же глупости, мы это понимаем, да?
Но он же что это знает.
Не бывает. Нет, он уверен, то есть его мировоззрение выстраивается на том, что, ну он же знал, что Путин может позвонить там, значит, в ВТБ и сказать, что давай отдай кому-то деньги, да, и, в принципе, они отдадут. На Западе не так, но он думает, что на Западе тоже так, просто они в этом не признаются. И вот пошла эта паранойя уже, начала развиваться. Его прогнозы с украинской войной не сбились, то есть его вот этот прогноз, этот анализ, он не сработал. И после этого уже все эти кошмары начались вокруг него, да, эти подозрения усиливались, его окружение, вместо того, чтобы говорить ему, что этого не может быть, в природе. Вместо этого, в принципе, он собрал людей, которые подпитывали его эту паранойю максимально. На этом потом он выстроил целую политику, почувствовал, что в этом есть что-то такое, чем он может воздействовать на избирателя. То есть в этой паранойи он нашел политтехнологическую линию и выстроил свой референдум. Значит, мир или война, да, позиционировал сам себя как единственного гаранта мира в Грузии. Всех оппонентов назвал партией войной. И, в принципе, он на этом хорошо поработал, давайте признаемся. Это в некоторой степени сработало. Но дело в том, что сейчас вот последние две недели начали странно. Да, странности с российской стороны. Почему? Потому что вот с этим мирным развитием он вошел в раж, как говорится, и уже начал предлагать, что вот не сегодня, а завтра Абхазия и Южная Осетия вернутся в Грузию и мирным путем как бы он это сделает. Но его облили холодным душем из Москвы. То есть эта линия тоже как-то уже сейчас начала сворачиваться. Да? Когда Затулина слушаешь или там заявление Лаврова, там они заявляют совершенно другое. И сейчас он попал в положение, где он уже вот эти план А, план Б, да, то есть куда ему деваться, он уже не понимает. И вот вчера, сегодня он как бы начал опять переигрывать. Что вот говорил ваш гость, да,
На чем это видно? По каким месседжам вы делаете этот вывод? Да. Что он переигрывает теперь опять?
Ну, вот сейчас, что мы должны уже договариваться с кем-то, что никогда Бидина не обвинял в его проблемах США или Европу.
Тогда, с вашего позволения, для слушателей я скажу, вы, наверное, имеете в виду, что премьер-министр Грузии Ираклий Кубахидзе заявил, что со следующего года грузинская мечта намерена перезагрузить отношения со всеми, в том числе с глобальной партией войны. Я напомню слушателям, что в 23-м году он говорил, что у Грузии нет никакого другого выбора, чем бороться с этой глобальной партией войны, которая заставляет страну открыть второй фронт. Вы, наверное, имеете в виду этот месседж.
Да, да, и этот месседж. И сам Бидзина говорил о том, что никогда он не обвинял или США, или Европу в своих финансовых проблемах, да, и так далее, и так далее. То есть они как-то пытаются сейчас расширить диапазон своих действий. Если 2-3 дня назад четко можно сказать, что их вектор однозначно идет на Россию, ну и сейчас, когда Россия им особо не подыгрывает, они это поняли, и сейчас они находятся в таком непонятном положении. А куда деваться? И сейчас они как-то пытаются несколько скорректировать уже до выборов, сколько осталось? Меньше месяца, да? И они сейчас на ходу пытаются как-то скорректировать свой месседж-бокс. В этом говорил ваш гость, что Бидзина, он хороший тактик, он очень хороший тактик, одаренный тактик, можно сказать. Всегда это отмечал и, в принципе, при нашем знакомстве он это всегда проявлял. Но что касается стратегии, стратегически он мыслит не очень стройно, скажем так, да, и это проявляется. Он всегда делает так, что появилась проблема, решил проблему, а завтрашних проблем буду думать завтра, да.
Давайте спросим.
А он спланировал сейчас большую стратегию в связи с украинской войной, но он допустил в этом планировании стратегические ошибки, я бы сказал, да. Он сделал абсолютно ошибочный прогноз об этой войне, на этом выстроил всю политику, и все это сейчас рушится. И сейчас он попал под эти руины, в принципе, сейчас мечется, это видно, это понятно.
Но Виктор Батунигье перечислил повестку, консервативную, иногда ультраконсервативную, на которой Бидзина и Венишвили, правящая партия «Грузинская мечта», попытаются выиграть на этих выборах. Заявленная цель ясна, они говорят, что они хотят получить конституционное большинство. Можно эксплуатацией этих ультраконсервативных, антизападных месседжей, в том числе эксплуатацией страха войны, добиться этой цели?
Ну, наверное, сейчас мой ответ будет не очень дипломатичным. Наверное, у людей, у которых очень такое узкое мышление, наверное, на их плечах можно добиться определенного результата. Я очень надеюсь, что количество таких людей очень таком ограниченном составе. Очень важно сейчас, когда мы говорим о переформатировании тактики, не потерять из виду правильные ориентиры. Это важно как для грузинского избирателя, так же для наших партнеров. Эти ориентиры сегодня состоят в следующем. К сожалению, тот почерк как внутри страны, так и за пределами страны, который сегодня нам предлагает нынешнее руководство, это почерк понятийного характера. Вот политика, которая делается внутри и за пределами, это, понимаете, политика дельцов, которая ничего общего с формальными процедурными устоями и с формальной процедурной демократией не имеет. Это можно вот охарактеризовать следующим образом. Вот по рукам парни разошлись. Вот, наверное, здесь нужно как-то вот сконцентрироваться максимально, чтобы не промахать. И эти выборы, любые выборы, конечно, они имеют главную повестку дня, это вопрос власти. Но эти выборы, это выборы еще и геополитики. Конечно, внешнеполитический курс всегда стоял в повестке дня, начиная с выборов 1990 года, первых свободных выборов, так сказать, независимой Грузии. Но я не помню никогда выборов такого характера, такого масштаба, когда геополитика, особенно отдельным таким вопросом, так ярко, так артикулирован, так выраженно стояла бы повестка дня. Поэтому для нас сегодня главное не потерять вот эти два вектора. Это нормализация процесса, я всегда говорю, первый же рецепт для страны, если мы говорим об изменении почерка, об изменении политической культуры, это нормализация. Что такое нормализация? Это восстановление функциональной дееспособности институтов и привычка к тому, что политика делается по правилам. Это нормализация ситуации внутри страны также подразумевает нормализацию как лексики, так и отношений между политическими игроками. Вот вы сейчас говорили так называемой формуле мира и войны. Но я сейчас не буду опять распространяться, насколько это искусственная формулировка, потому что любой здравомыслящий человек, понятное дело, ответит на вопрос, конечно, мир лучше войны. Но грузинская мечта всегда избегает второго вопроса. А мир за счет чего? Я думаю, вот здесь сохраняется основной вектор для разумной критики со стороны оппозиции, которая должна больше расширить этот вопрос, выйти за пределы вот этого искусственного, спекулятивного уравнения. А мир за счет чего? И последнее, вот, чтобы не распространяться монолог, когда нынешняя власть представляет себя как единственных гарантов мира в Грузии. О каком мире идет речь? Можно ли говорить о реальном мире, когда страна находится под оккупацией? Можно ли говорить о реальном мире, когда бурдеризация и ползучая аннексия, она не прекратилась на минуту? Вообще, можно ли говорить о мире на фоне, понимаете, вот той ситуации, той токсичности, той поляризации, которую сегодня нам предлагают и внедряют? Я думаю, что хотя бы перечислить вот эти элементы и еще раз напомнить грузинским избирателям о наличии этих элементов, они уже в априори исключают постановку такого вопроса «мир или война?». И вроде бы кто-то является гарантом мира. Я поэтому недавно как-то мой небольшой пост опубликовал по этому поводу. И помня лидера грузинской мечты, который как-то в одном из интервью держал в руках руку Джорджа Оруэлла 1984 года и буквально приводил эту книгу как пример того, что не нужно делать и как не нужно делать, там есть известная одна фраза «мир из реального мира». Мы сегодня в Грузии получили как раз эту ситуацию, когда у нас вроде бы есть мир, то есть нет горячей фазы военных действий, но это не означает того, что у нас мирный уклад жизни. И вот этот риторический вопрос, наверное, требует большего разруливания со стороны оппозиции грузинской, чтобы обличить, понимаете, уличить, точнее, неестественность, спекулятивность, эффективность таких месседж-боксов.
В одной ге, когда выборы проиграл Михаил Саакашвили, ему было неприятно, но он позиционировал себя как западный политик. И, в принципе, у него не было никакого другого выбора, чем передать власть выигравшей партии. Будет ли настолько же щепетильна грузинская мечта и Бидзина Иванишвили в случае проигрыша или остаются варианты?
Ну, к сожалению, варианты остаются. Почему? Потому что Бидзина Иванишвили и Михаил Саакашвили по-разному смотрят на передачу власти. Да? Михаил Саакашвили, да, ему было очень тяжело принять решение, но он был политиком. Он понимал, когда политических козырей, особенно на руках, не остается, надо уходить. А Бидзина Иванишвили, он смотрит по бизнесу. Он думает, что Грузия – это акционерное общество, 100% акции которого принадлежат ему, да, и сейчас он теряет как бы компанию свою. И в принципе, как владелец этой компании, конечно же, ему в политическом измерении смотреть на этот вопрос очень тяжело. Так что он более ожесточенно будет цепляться за сохранение вот этого актива. Он сегодня вообще думает, что его личные деньги и государственный бюджет – это как бы одна касса. Да, он такими категориями оперирует. Для него конституция, там, какие-то институты, баланс институтов, это вообще пустые звуки, это для него ничего не значит. Он судит обо всем этом по понятиям. И сейчас он думает, что вот его компанию сейчас Запад и какие-то его приспешники Запада устраивают ему рейдерский захват его личной собственности, да. И когда человек так на это смотрит, он защищается, конечно, он думает, что он защищает свое личное. Ни страну, ни...
В таком случае самое, страна – это заложник?
Да, так и получается. Но другое дело, насколько ему это удастся. Да, потому что я думаю, что система за ним не пойдет. То есть внутренними ресурсами он не потянет на узурпацию власти. То есть написал там какие-то результаты выборов. Ну, единственное, ему остается стать Серго Орджоникидзе 2. То есть в открытую позвать Россию на помощь. Да. Я очень надеюсь, что на это не пойдет. А других вариантов как бы у него не остается. Но есть одно но. Для того, чтобы реализовать вот те настроения, которые сейчас складываются в обществе, оппозиция должна вот эти настроения капитализировать. То есть то, что говорил господин Виктор, оппозиция должна на понятном языке для избирателя, значит, скорректировать ту пропаганду, то есть разработать правильную схему контрпропаганды для того, чтобы тот псевдонарратив, который ведется со стороны власти, которая предлагает свою формулировку референдума «Мир или война», все это надо, значит, перекрыть, все объяснить людям. Для этого нужна большая динамика, на понятном языке для народа говорить. Так что убедили Иванишвили, сейчас единственный козырь остается – это слабость и неадекватность оппозиции. Других козырей у него не осталось.
Представители власти, как вы уже, наверное, неоднократно слышали, говорят, что в стране готовят Майдан. Москва предупредила недавно, что действительно тбилисский Майдан готовится. Что это, все это значит?
Ну, это понятно, да, то есть это инструкции. Понимаете, в чем дело? Это схема, это алгоритм, матрица пропагандистская, идеологическая, которая разрабатывалась еще в Советском Союзе во время противостояния с Западом. Когда конкурировать на поле свобод или там благополучия Советский Союз не мог с Западом, да, они вот начали вот эту схему, ура-патриотическую, гуманную, как бы справедливость, о каких-то таких, значит, иррациональных вещах, да. Потом ФСБ добавила еще вопрос единоверия, то есть вот религиозные какие-то мотивы пошли, что там сатанисты одни, да, и ЛГБТ и так далее и тому подобное. Создали некую матрицу. Эти инструкции потом привезли в Тбилиси. То есть те пропагандистские пункты, которые сейчас использует власть, они давно известны, авторитарии, в принципе, во всем мире ими пользуются. И сейчас я не знаю, они привезли инструкции, или это просто шпаргалки привезли, или прямо ФСБ уже в Тбилиси сидит, и они всем этим заведуют. Мне сложно судить, но ясно, что то, что сейчас вот эти ура-патриотические, как бы защищая какие-то непонятные традиции, да, что мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, и они встали на защиту вот этого, значит, понятия, да, мироздания. В итоге они дошли, когда был предложен референдум со стороны президента, то есть за или возврат в Российскую империю, Педина понял, что этот референдум можно перекрыть только альтернативным референдумом, то есть сыграть на страхах людей. И вот предложил свою формулировку референдума «Война или мир?». И себя позиционировал как единственного защитника мира, а всех оппонентов назвал партией войны. И пропаганда очень интенсивно проводит все это, да, то есть пытается зомбировать народ, избирателя. А ответы оппозиции на это пока что довольно-таки слабые, они не консолидированы. А консолидация должна была произойти вокруг президента, которая стала инициатором именно этой формулировки. Но оппозиция сотрудничать с президентом особо не желает. Да, у них тоже там свои мелкополитические какие-то расклады. Вот это вот козыри, опять же повторяю, Бедины, если Бедина победит, ответственность за это будет на оппозицию, потому что они не смогли собрать власть, которая валяется прямо на улице.
Справедливости ради, они договорились о правилах игры, подписали эту хартию грузинскую при президенте.
Я извиняюсь, просто подписали и забыли. Так не бывает. Подписали, а потом его надо было реализовывать. Вот, к примеру, я скажу, сейчас особенно важно провести большую манифестацию, что мы идем в Европу, показать и Европе, что, значит, наш путь в Европу, и, в принципе, чтобы они были уверены, что здесь ничего в этом плане не изменилось. Показать России, чтобы у них не было иллюзий, что нас проглотят легко. Показать избирателю грузинскому, что сила на их стороне, и чтобы они не боялись. Но они как бы молчат. Ничего этого не делают.
И вот тем не проблема. Менее, власть опасается Майдана. Батон и Виктор, не могу не продолжить эту тему, потому что власть упоминает Майдан, имея в виду Евромайдан, который совсем не был бархатным и там не обошлось без крови. Готова ли грузинская власть, готова ли Бедзина и Иванишвили ради продления, сохранения своей власти давать приказ стрелять? И готов ли он на кровопролитие, на ваш взгляд?
этот вопрос очень так ребром поставлен, поэтому, конечно, я, с вашего позволения, не буду отвечать. Любая формулировка на этот вопрос с моей стороны будет просто как-то некорректной.
Но вы видите опасность, когда процессы могут выйти...
Я как раз стараюсь развить сейчас вот мой ответ, чтобы не остановиться лишь на том, что я заявил. Знаете, есть известное сравнение, чем отличается политик от государственника. Но это сравнение еще больше усугубляется, когда ты сравниваешь вот эту делецкую политику с политикой государственника. Государственник — это тот, который думает государственным образом. К сожалению, вот особенно последние годы правления грузинской мечты — это не пример для государственного подражания, подражания государственному мышлению. Поэтому, начиная с тех самых вот спекулятивных месседжев, о которых мы, господин Гея, говорили, и продолжая вот этим возможным развитием событий, это еще раз говорит о том, что вот эта деструктивность, эта токсичность нарратива, она продолжается даже таким образом, даже в таком варианте, даже предположение в озвучивании таких сценариев. Вот стержень, почерк не меняется. И эта гипотеза или допущение о возможном развитии событий, это не предположение от части грузинского общества или от оппозиции, или от наших международных партнеров. Это именно тот сценарий, который предлагают нам власти. Поэтому, еще раз говорю, вот суть подхода, суть мышления, суть озвучивания того или иного подхода, она не меняется. И, конечно, это весьма симптоматично. И поэтому сейчас, наверное, вот это как раз настораживает нас, что никакого оздоровления в этом понятии, никакой корректировки нет. Что касается сейчас возможности развития событий, ну, еще раз, в нашей ситуации, при наличии регионального контекста, при наличии того, что сегодня Грузия превратилась в площадку для конкуренции внешних сил любого оттенка и любого характера, конечно, исключать ничего не надо. Но вот именно вот этот месседж, который вы сейчас озвучили, развитие событий по сценарию Майдана, это еще раз продолжение той же политики конспирологии, той же политики навивания страхов, потому что другого, к сожалению, позитивного, конструктивного, ориентированного, фокусированного на развитие власти предложить сегодня уже не могут. Поэтому и сейчас они манипулируют рефлекторным, подсознательным поведением избирателей и надеются, что и на этот раз их пронесет.
Батнуги, у меня последний вопрос к вам, возвращаясь к смене месседж-бокса и к заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Оно действительно очень интересно. Я буквально вам на ходу буду его переводить. Здесь сказано, что интересы временные, меняются обстоятельства, а вместе с ним меняются интересы. Он говорит о том, что это будет зависеть от двух выборов в Грузии и в Соединенных Штатах Америки, завершения войны в Украине. И после этого он уверен, что появится возможность перезагрузить отношения со всеми. Со всеми.
Это тот нарратив,
в одну и ту же реку можно войти дважды политически?
Ну, понимаете, в чем дело? Они на это надеются или фантазируют, да, что, значит, если они закрепятся во власти, они как-то скорректируют все это. Потому что в этой коллаборационистской политике, которую они вот эти два года проводят, все интенсивнее и интенсивнее, конечно же, контекст решения внутриполитических проблем доминирует, скажем так. Я бы даже так открыто не назвал бы, что там это все управляется из Кремля. В принципе, Бедина, конечно, может кинуть и Путина в любой момент, да, у него нет проблем, просто он боится его кидать, да, пока что. А если Путин вдруг промахнется, он с удовольствием его кинет, и он рассчитывает, что что-то изменится, там больше будет понятна ситуация развития в Украине, что там в Америке будут на него смотреть не как хорошего человека, но как на сволочь, но посчитаем, что это их сволочь, да, потому что там что какие-то кости будет им кидать, да. Я думаю, это иллюзия все-таки, да, потому что развитие долгосрочной ситуации не подразумевает такие игры, да, потому что когда ты играешь в лучшем случае в третьей лиге и имеешь иллюзию там играть с командами высшей лиги и переигрывать их, да, ну это просто комично. Для нашей страны это трагикомично, но в принципе со стороны смотреть, как Бедина пытается играть там на равных с американским истеблишментом, европейским, и даже там проводить какие-то трюки, да, как он любит говорить, и в принципе обманывать их, там, обводить там какие-то финты делать. Ну, это смешно, конечно, да, потому что они все очень хорошо понимают, и в принципе Бедина для них давно уже стал стерильно чужим. Его никогда своим западный мир считать уже никогда не будет. Ну, а куда ему деваться, да? Питаться иллюзиями и все-таки бороться, потому что он теряет сейчас не Грузию, не свою родину, а теряет свою компанию. Грузия – его компания. Это акционерное общество. 100% акций, которые принадлежат ему лично. И он не хочет это так терять.
Спасибо.
Конечно, он будет бороться.
Спасибо. Я благодарю гостей «Некруглого стола» и напоминаю слушателям, что с нами были глава исследовательского центра «Геокейс» Виктор Кипиани, грузинский политолог Гия Хухашвили. Мы обсуждали рекордные 12 лет правления грузинской мечты, как они изменили страну, личную эволюцию Бедзины и Иванишвили, а также ставки, политические ставки на предстоящих парламентских выборах, до которых остается меньше месяца.